Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом. Эротика в современной русской литературе.
Я не вижу никакой возможности категоризировать эротическую или порнографическую, если мы можем использовать слово, литературу по гендерному признаку. Разделять ее на мужскую, женскую, гомосексуальную, еще какую-нибудь. Для меня она как-то делится каким-то другим образом, и я всегда боюсь давать оценки, привязанные непосредственно к полу действующих лиц. Мне кажется, что все-таки, когда мы говорим о эротике, мы должны бы были говорить как-то не о том, кто участвует, а может быть, о языковых особенностях, может, о ситуационных особенностях, может, о культурных особенностях, но не о наборе половых признаков.
Спасибо, Ленор. И Дмитрий Кузьмин, вы, я должен сказать, являетесь ведущим, по сути дела, вы мотор, вы душа портала Вавилон.ру, литературный портал, который включает очень разнообразных авторов очень разного направления, разного возраста, множество стилей и так далее. С вашей точки зрения, на сегодняшний день сложилось ли эротическое направление в русской литературе, в современной? Я, может быть, поставлю вам вопрос более специфично. В том случае, когда вы слышите «эротическая литература», какие авторы российские сегодняшние приходят вам на ум?
Вы знаете, я вообще не уверен, что должна быть какая-то специальная эротическая литература. Я не уверен, что эротическая литература – это направление. Мне думается, что не случайно наш сегодняшний герой, писатель Эдуард Тополь, не написал какой-то специальный эротический роман, да? А у него, насколько я понял, я не видел этой книги, вообще не держал ее в руках, поэтому мы тут, конечно, немножко в таком двусмысленном положении находимся. Но как тот самый советский рабочий, я Пастернак не читал, но скажу. Как вы это объясняете, что автор из нескольких своих книг извлек какие-то фрагменты, которые ему казались интересными в этом аспекте, да? А не просто сел и написал с нуля, значит, целиком от начала до конца эротический роман. Мне кажется, в этом есть какая-то большая правда. А литература, которая целиком сфокусирована на вот какой-то одной стороне человеческого бытия, человеческой жизни, это всегда немножко странно. Это может быть в какой-то малой форме, в лирическом стихотворении это как-то может иметь место, а представить себе крупную фразу, которая вся целиком только про одно, ну, как-то это то, что в психопатологии называется персеверация, да, то есть вот человек зациклен.
Эротика в современной русской литературе. Подготовил и ведет программу Лев Ройтман. Эфир 25 июня 2004 года.
Вы слушаете «Радио Свобода». Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом.
У микрофона Лев Ройтман. 1 апреля этого года в уважаемой московской газете серьезный литературный критик написал вот что. Я читаю. «Есть и литература, скажем так, сугубо любовная. О любовных переживаниях, о желании, о страсти, о смешных телодвижениях. Если они описаны пошло и слащаво, то перед нами эротика. Если грубо и зримо – порнография. Эротика всегда попса, всегда маскульт, всегда нечто низкопробное». Это было напечатано вовсе не по случаю Дня дурака, хотя и 1 апреля. Я эту московскую газету получаю, статью я сохранил. Ну а через месяц я получил, у меня в руках оказалась книжная новинка, московская, с очень простым названием «Эротика», под заголовок «Из разных книг». Всего по оглавлению я посчитал, получается, из 11 книг одного автора – Эдуарда Тополя. Эдуард Тополь участвует в нашей передаче по телефону из Принстона, а в московской студии «Радио Свобода» лауреат молодежной премии «Триумф» за прошлый год, писатель Ленор Горалик и издатель-филолог Дмитрий Кузьмин. О чем разговор? Поговорим об эротике в современной русской литературе и Первый вопрос в Принстон. Эдуард Тополь, что побудило вас, а вы автор более чем 20 книг, собрать в одну именно эротические сцены из ваших разных книг? И, кстати, насколько я знаю, далеко не из всех. Прошу вас.
Вы знаете, я сам задавал себе этот вопрос неоднократно и серьезно ответить на это не могу. Ну, вот такая прихоть, может быть, так, или то, что сейчас в России называется прикол. Вообще, что такое эротика? Это желание, да, вот возникло желание сделать такой сборник. Может быть, какой-то внутренний посыл, может быть, это возрастная ностальгия. Мне трудно сказать.
Эдуард Тополь, спасибо. И в Москву. Ленор Горалик, я представлю вас детальнее. Я сказал уже, лауреат престижной молодежной премии «Триумф». Но, кроме того, вы ведете авторскую рубрику в сетевом издании «Грани.ру». Рубрика называется прямо к нашей передаче «Не эротика, эротика и порнография в современной культуре». С вашей точки зрения, эротическая литература сегодня, этот оселок в русской литературе, достойно ли представлен или, возвращаясь ко мнению уважаемого серьезного литературного критика в серьезной уважаемой московской газете, эротика — это то, что пошло, а порнография — это то, что грубо? Прошу вас.
Я, Лев, прекратила вести эту колонку полтора года назад, но действительно вела ее на протяжении 4 лет. И, среди прочего, там было сравнительно много попыток анализа того, что связано с литературой в эротике. Я не могу себе представить, какую меру ответственности надо взять на себя, чтобы два таких сложных культурных понятия, как эротика и порнография, попытаться описать в 2 словах, какими бы ёмкими эти слова не были. Что касается современной русской литературы, у меня всегда есть чувство, что эротика текста не связана... Она связана по структуре своей, потому как она устроена, но по факту своего наличия никак не связана ни со временем, ни с культурой, ни с конкретной литературой какого-то народа, по той простой причине, что она, видимо, все-таки является неотъемлемой частью жизни смертных людей. И большой пласт литературы любой эпохи и, как мне кажется, любой культуры, я не специалист, так или иначе касается эротических материй, дает эротические сцены, темы, описания. Мне кажется, что в этом плане из современной русской литературы все обстоит так, как, в общем, могло обстоять, вполне разнообразно.
Спасибо, Ленор. И попутный вопрос. С вашей точки зрения, можно ли сегодня говорить о русской литературе эротической, в частности, вот в таком собирательном ключе? Ведь эта литература разбита, ну, скажем так, на подотряды, если мы берем из жизни птиц и прочей живности. Есть гомоэротика, есть женская эротика. Эдуард Тополь, несомненно, представитель мужской эротики. Это даже видно по обложке его книги. Прелестная обложка, прелестная женщина. Как вы видите эти подотряды в эротической российской литературе сегодняшней?
Я не вижу никакой возможности категоризировать эротическую или порнографическую, если мы можем использовать слово, литературу по гендерному признаку. Разделять ее на мужскую, женскую, гомосексуальную, еще какую-нибудь. Для меня она как делится каким-то другим образом, и я всегда боюсь давать оценки, привязанные непосредственно к полу действующих лиц. Мне кажется, что все-таки, когда мы говорим о эротике, мы должны были говорить как-то не о том, кто участвует, а может быть о языковых особенностях, может, о ситуационных особенностях, может, о культурных особенностях, но не о наборе половых признаков.
Спасибо, Ленор. И Дмитрий Кузьмин, вы, я должен сказать, являетесь ведущим, по сути дела, вы мотор, вы душа портала Вавилон.ру, литературный портал, который включает очень разнообразных авторов, очень разного направления, разного возраста, множество стилей и так далее. С вашей точки зрения, на сегодняшний день сложилось ли эротическое направление в русской литературе, в современной? Я, может быть, поставлю вам вопрос более специфично. В том случае, когда вы слышите «эротическая литература», какие авторы российские сегодняшние приходят вам на ум?
Вы знаете, я вообще не уверен, что должна быть какая-то специальная эротическая литература. Я не уверен, что эротическая литература – это направление. Мне думается, что не случайно наш сегодняшний герой, писатель Эдуард Тополь, не написал какой-то специальный эротический роман, да? А у него, насколько я понял, я не видел этой книги, вообще не держал ее в руках, поэтому мы тут, конечно, немножко в таком двусмысленном положении находимся. Но как тот самый советский рабочий, я Пастернак не считал, но скажу. Как вы это объясняете, что автор из нескольких своих книг извлек какие-то фрагменты, которые ему казались интересными в этом аспекте, да? А не просто сел и написал с нуля, значит, целиком от начала до конца эротический роман. Мне кажется, в этом есть какая-то большая правда. А литература, которая целиком сфокусирована на вот какой-то одной стороне человеческого бытия, человеческой жизни, это всегда немножко странно. Это может быть в какой-то малой форме, в лирическом стихотворении это как-то может иметь место, а представить себе крупную фразу, которая вся целиком только про одно, ну, как-то это то, что в психопатологии называется персеверация, да, то есть вот человек зациклен. Неважно, на чем именно, сама зацикленность несколько удивляет. То есть, конечно, вы столько раз повторили, что уважаемый критик и уважаемая газета, что мы как все понимаем,
страшно
что...
Страшно спросить.
Что, да, вы? Что как никакого уважения не вызывает ни критик, ни газета, что и правильно, потому что откуда в современной России уважаемые газеты? Как-то нет этого в заводе. То есть, конечно, это все глупость несусветная, но это глупость характерная в то же время, да, потому что есть такой совершенно автоматический мыслительный ход. Любая литература, в которой так или иначе фигурирует тело, телесно, желание, она как-то очень быстро, живенько записывается в разряд эротической, и это совершенно освобождает от необходимости как-то над ней дальше раздумывать, да, и пытаться понять, что в ней, как она устроена, вообще ради чего она, ради чего огород городил автор. Мне думается, что надо все-таки идти не от материала, не от того, о чем автор рассказывает, а от того, зачем он нам это рассказывает, от целей, функций, задач.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. Для начала по поводу газеты. Я считаю эту газету достаточно серьезной и интересной. Что касается автора, ну, вы высказались по его поводу. Я не назову сейчас ни газету, ни автора. Я вам скажу по окончании записи. Что же до имени автора, то если бы я назвал его, то следовало бы его пригласить и дать ему высказаться. Но да уж простит меня уважаемый автор вполне уважаемой газеты, мой принцип не приглашать в эту передачу дураков. Я напомню, говорит Радио Свобода, передача «Факты и мнения», комментаторы «За круглым столом», участвуют из Принстона, Соединенные Штаты, Эдуард Тополь, автор недавно вышедшей в Москве книги «Эротика из разных книг». В нашей московской студии издатель, филолог Дмитрий Кузьмин и писатель, лауреат молодежной премии «Триумф», публицист, журналист Ленор Горалик. Разговор ведет Лев Ройтман и в Принстон Эдуард Тополь. А теперь я подхватываю те слова, которыми закончил Дмитрий Кузьмин. Для чего, для кого, ради чего вы пишете свои эротические сцены, разбросанные по всем практически вашим книгам и сейчас частично собранные в одну? Прошу.
На этот вопрос, наверное, легче ответить. Я думаю, что тут есть некая публицистическая струна, потому что вот этот человек, автор цитаты, с которой вы начали передачу, он ведь не свое мнение даже сказал. Он сказал то, что принято считать за норму. Вот если это эротика, то это пошло, а если это порнография, то это грязь. А это мнение бытует в России давно. Я думаю, что оно бытует уже несколько столетий, если не больше. И вот тут конфликт, потому что на самом деле то, что как я себе представляю, зачем я это делаю, это из попытки оспорить это установление, что ли, общественное. Ничего грязного, пошлого, мне кажется, в эротике нет. Мне нравится то определение, которое дал эротике ваш коллега Тенгиз Гудава, и я вынес это эпиграф книги. Эротика — это вкус яблока, которым Ева увела Адама из рая. Что тут грязного и что тут пошлого, мне трудно сказать. Может быть, порнография — это более крепкая еда, может быть, это даже напиток типа самогона. Но я как раз не назвал то, что я делаю, мне кажется, не порнография, а эротика только в ее красивом, потому что это свойственно человеческой натуре, больше того, это дано нам Господом Богом. И я считаю, что в эти моменты люди, может быть, приближаются к Богу, потому что они творят жизнь, они в это время, наверное, более близки к божественному, это момент сотворения жизни. А в русской литературе, к сожалению, этот пласт не разрабатывался. Русская литература была сконцентрирована на исследовании конфликта между эротикой и духом, между моралью и эротикой, и моралью, и половым актом. И вот в основном писатели, ну, я имею в виду классики русской литературы, они исследовали, что происходит с духом, когда он вступает в конфликт с эротикой или с моралью. А что происходит с эротикой в это время, что вообще человек ощущает и чувствует по микронам разбирать, этому не было посвящено, насколько я знаю, более-менее пристальное внимание хороших писателей. Я попробовал в этой области что-то сделать и собрал сейчас, поскольку в России сегодня очень много эротических альманахов, альбомов, то, может быть, внутренний какой-то посыл был именно в том, чтобы еще и литературно как-то поддержать то, что я имею в виду всю свою жизнь, говоря о том, что эротика — это прекрасно.
Спасибо, Эдуард Тополь. Ну, а теперь я хочу дать всем нам послушать голоса москвичей. Наши коллеги на улице задали вопрос: как вы понимаете эротику в литературе? Что это такое? Вот голоса с улицы.
Эротика — это все красиво просто написано. Если красиво описывает женщину, человек, и сам акт, то это вот эротика хорошая, красивая.
Это достаточно высокий жанр. Эротика — это не порнография, это не Лимонов. В моем представлении это то, что связано не с такой инстинктивным каким-то чувством, а с чем-то идущим от разума, более таким светлым.
Ну, я считаю, в принципе, не обязательно нужна литература эротика. Ну, а зачем? Есть фильмы, а литература, на лесть литературы другой немножко. Но это зависит от игры слов. Одна и та же фраза может прозвучать по-разному. Это и будет гранью между эротикой и порнографией в литературе.
Эротика в литературе? Ну, это описание каких-то любовных, так сказать, похождений, что ли. Ну, наверное, из Мопассана можно что-то такое привести, известные вещи. Описание любви, ну, в каких-то пределах.
На скидку произведений не назову, но от Набоковской «Лолиты» меня тошнит. Это не порнография, это неприятно читать. То есть это некая патология. Эротика, мне кажется, это нечто волнующее, что будоражит фантазию. Можно описать ситуацию таким образом, когда прикосновение руки к руке, это будет крайне волнующе, и вот человек будет перечитывать это место еще раз. Эротика — это предвкушение все-таки. Это предвкушение.
Голоса москвичей и Ленор Горалик. Если бы вы услышали эти отзывы об эротической литературе, по-видимому, среди этих москвичей не было специалистов, не было литературных критиков, уважаемых или менее уважаемых в жанре нашего сегодняшнего разговора. Как бы вы прокомментировали то, что вы услышали?
Во-первых, мне показалось, что это были на редкость адекватные люди. И можно только как-то восхититься коллегами, которые умеют так отбирать аудиторию. Это очень хороший был опрос, показательный, интересный. Здесь самое интересное не то, что эти люди говорят, а то, почему они это говорят. Дело в том, что, собственно, сама причина, по которой эротика и все, что с ней связано, вызывает у нас такие эмоции, такие сложные дебаты и беседы, заключается ровно в том, что она входит в сложное взаимодействие с самыми базовыми нашими понятиями о воспитании, о личности, о социуме. В общем, в понятие как-то нас самих. И люди, которые говорили здесь, они, конечно, говорили не об эротике. Они говорили о себе. Как дама, которая невольно, но очень характерно использовала слово «похождение», совершенно прекрасное так как-то, как зеркало, отражающее многие вещи, как молодой человек, который недаром назвал Лолиту. Вообще, это все были предельно интересные высказывания ровно потому, что эротика – это тема, беседа о которой говорит об участниках дискуссии всегда больше, чем о ее предмете.
Спасибо, Ленор. И Дмитрий Кузьмин, прошу вас.
Я, конечно, согласен со всем, что сейчас Ленора говорила, но при этом должен констатировать, что у участников опроса, тем не менее, в голове чудовищная каша. По вопросу, да, значит, это каша красноречивая очень, да, но они очень смутно себе представляют все-таки предмет разговора. Как и критики, вами цитированные, и как-то многие другие лица. Давайте все-таки договоримся, что не всякое изображение тела, любви и желания – это эротика или эротика в литературе. Может быть, в качестве рабочей версии следовало бы сказать так, как, собственно, один из участников опроса так что-то подобное набросал. Эротика как литература или искусство, известным образом воспевающее, возвышающее, подымающее какие-то явления человеческой жизни – и в этом возвышении и воспевании видящее свою, ну, по крайней мере, основную цель. Можно же описывать ровно то же самое с целями совсем другими. Не случайно здесь возникает Лолита, потому что Лолита, конечно, это не эротическая литература. Это совсем про другое, это совсем ради другого, ради других проблем это все описывается. В этом смысле фигура, сидящая рядом со мной, Эленор Горалик, это фигура очень важная, потому что недавний ее роман, написанный совместно с Сергеем Кузнецовым, называющийся «Нет», это роман, в котором довольно много, ну, такой в кавычках эротики, как темы, при том, что этот роман ни с какой стороны не эротический. Это роман, посвященный каким-то достаточно сложным культурологическим, футурологическим проблемам. Вот то, что мы готовы в разговоре об эротике бросаться на любое упоминание, прошу прощения, голого тела, не раздумывая над тем, зачем это упоминание в литературе требуется, это, конечно, симптом, ну, некоторого общественного культурного нездоровья в этом пункте.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. Вы знаете, можно, конечно, говорить о литературных эротоманах, которые ищут эротику в текстах, которые подбирают тексты специфического направления и так далее. А можно говорить об эротике как действительно о части нашей жизни. И с этой точки зрения однажды в какой-то момент эротоман, в другой момент становится гурманом и предпочитает рябчика голому телу. Это все совершенно нормально с моей точки зрения. И Эдуард Тополь, как вы полагаете, сформировался ли какой-то особый язык эротической, а, быть может, порнографической литературы в России? Я имею в виду определенно не мат. Прошу вас.
Мне трудно судить. Я, в общем, не так много читаю, как, может быть, другие читатели сегодняшние, которые интересуются этой темой. Поэтому сформировался или нет, мне трудно сказать. Я могу только отметить, что в русской литературе, даже не в литературе, а просто в жизни российской, это вот табу было снято не так давно, но, может быть, сначала там после революции в некотором количестве, потом опять введено. Но дело в том, что в жизни российской, мне кажется, что с приходом татарского ига все переместилось и перемешалось, и ушло вот все, что связано с областью чувственной, сдвинулось в область мата. И более-менее литературной, что ли, или эстетической какой-то позиции в этом, это было потеряно просто, мне кажется, в русской жизни, и все перешло в грязь. И так оно продолжалось довольно долго. И вот сейчас, наверное, в связи с тем, что все цензуры пока не введены еще в России, я надеюсь, что, может быть, и не будет, хотя не знаю, сейчас, наверное, происходит некое брожение, и снова обретает литература какие-то позиции, и в жизнь обретает какие-то позиции эстетические в этой области.
Спасибо, Эдуард Тополь. И время нашей передачи практически истекло. Еще один прекрасный, мне кажется, голос из нашего опроса москвичей.
Пушкина есть замечательное стихотворение, но эротическое, но оно такое художественное, что тут вообще нет, не люблю я восторгов чувственных, стенаний, когда, виясь в моих объятиях змеей, в порыве страстных ласк язвы и лобзаний, торопишь миг последних содроганий. О, как милее ты, смиренница моя, когда, склоняясь на мои, ты предаешься мне, нежна без умиления, стыдливо холодна, восторгу моему едва ответствуешь, не внемлешь ничему, и оживляешься все более и более, и делишь, наконец, мой пламень по неволе.
Голос москвички и даже в эротике. Пушкин – это наше все. А у нас время истекло. Это была передача «Факты и мнения. Комментаторы за круглым столом». Участвовали Эдуард Тополь по телефону из Принстона, автор, недавно вышедший в Москве в издательстве «Аст», книги «Эротика», подзаголовок из разных книг. И в московской студии филолог, издатель Дмитрий Кузьмин и журналист, лауреат молодежной премии «Триумф» Ленор Горалик. Разговор вел Лев Ройтман. Впереди двухминутная сводка новостей, а затем передача Виталия Портникова «Имя собственное». Всего хорошего.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Европейский дом. Однополые браки».
В чешском парламенте закон о зарегистрированном партнерстве «Отнюдь не браки» прошел в первом чтении. Дебаты продолжатся во втором чтении. Потом последует голосование в обеих палатах парламента, одобрение президентом и, наконец, возможно, 15-летние усилия чешской ассоциации граждан с однополой ориентацией увенчаются успехом. По социологическим опросам, 75% граждан Чехии согласны с принятием подобного закона. Тем не менее, возражения его противников еще сильны. «Зачем нужно гомосексуалистам регистрировать партнерство, — говорят они, — если в нашей стране они не подвергаются гонению и дискриминации? Инквизиция и коммунисты их не преследуют. Их сексуальные отношения не запрещены и не наказуемы. Гомосексуалисты могут путем договора у нотариуса оформить наследственные права, право на владение и аренду жилья партнера. Что же им еще надо?» Аргументы защитников закона тоже хорошо известны. «Гомосексуалисты хотят получить от общества самую малость, — говорят они. Это общественное признание своих отношений, увенчание их символикой ответственности друг за друга. Они стремятся к семейной жизни, как все люди. В нынешние времена, когда в Чехии молодежь не стремится к заключению браков, а по разводам страна занимает одно из первых мест в мире, настойчивое желание геев и лесбиянок получить штамп в паспорте многим кажется комичным анахронизмом. Тем более следует оценить его по заслугам. Кроме того, последний проект закона настолько препарирован, что не может никому навредить. Партнеры не получат права на вдовью пенсию после смерти одного из них, не получат налоговых послаблений, как нормальные супруги. О воспитании приемных детей и речи быть не может. Католические партии, входящие в состав коалиционного правительства Чехии, считают готовящийся закон скандальной атакой на традиционную семью и что закон только углубит ее кризис.
«Однополые браки в Европе» подготовил и ведет передачу Ефим Фиштейн. Эфир 26 июня 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире передача «Европейский дом». У микрофона Ефим Фиштейн.
Практически во всех государствах Европы в центр внимания общественности выдвинулась в последнее время проблема, казавшаяся ранее маргинальной, второстепенной. Проблема законодательного урегулирования статуса однополых партнерских пар, а говоря шире, лиц иной сексуальной ориентации вообще. Это и будет дискуссионной темой сегодняшней передачи. Принять участие в обсуждении любезно согласились наш корреспондент по Италии Джованни Бенси и московский эксперт, доктор юридических наук Людмила Трунова. Этот выбор, разумеется, не случайен. Джованни Бенси – религиовед, получивший образование в Ватикане, а позиция католической церкви играет в этом вопросе немаловажную роль. А Людмила Константиновна Трунова по роду службы занимается юридической защитой лиц однополой ориентации. Приступим к делу. Джованни Бенси. Католическая церковь повсюду выступает противником либерализации законодательства в этой области, считая однополую любовь извращением. Вы можете познакомить нас и наших слушателей с аргументацией Ватикана?
Ватикан возвращается очень часто на эту тему. В течение последних 10 или 15 лет было опубликовано несколько документов по этому поводу. Самый свежий документ, последний, был опубликован год тому назад, 31 июля 2003 года. И документ был опубликован Конгрегацией по вопросам вероучения, этот ватиканский орган, который является наследником старой инквизиции, собственно говоря. Церковь, конечно, ссылается прежде всего на Священное Писание. Вот Священное Писание как Старого, так и Нового Завета осуждает безоговорочно вот гомосексуальные отношения. И в Новом Завете это делает в особенности апостол Павел. В документе, который был опубликован год тому назад и который до сих пор остается основополагающим, что касается отношение церкви к проблемам гомосексуализма, говорится, подтверждается традиционная доктрина, традиционное учение католической церкви, которое, между прочим, не ограничивается католической церкви, потому что у православной церкви аналогичная точка зрения на этот вопрос. Эта традиционная точка зрения, это что гомосексуализм – это извращение, это что-то, что идет против божественного порядка. Это грех, и не говорится совсем точно, но намекается на то, что это болезнь. Поэтому в документе осуждается безоговорочно гомосексуализм. Однако говорится, что вот это осуждение не должно перейти в плоскость дискриминации в отношении самих гомосексуалистов. Знаете, осуждается грех, но не грешник. Документ, подписанный кардиналом Ратцингером, предлагает целый ряд мер по воспитанию или мер по пастырской деятельности церкви в отношении гомосексуалистов. Значит, церковь должна заботиться этими людьми, стараться повлиять на них, избежать вот всех форм вот насилия, дискриминации и так далее, но осуждение вот гомосексуализма как греха, как извращения остается. И вот документ, о котором идет речь, он является указанием католическим законодателям в разных странах, с тем, чтобы они сопротивлялись введению вот в своих странах всех форм легализации однополых браков.
Поскольку Джованни Бенси упомянул о том, что католическая церковь не одинока в своем чисто религиозном, не правовом отношении к этой проблеме, я задам вопрос и попрошу лаконичного ответа и Людмиле Константиновне Труновой. Понимая, что православная церковь в России все-таки играет несколько иную роль, чем католическая в Италии, тем не менее, какова ее позиция?
Церковь России также отвергает однополые браки, но у нас, как известно, церковь России отделена от государства, и все, что происходит, и все, что регулируется гражданскими законами, оно несколько имеет иную форму и видение, нежели церковные убеждения. Да? И вот что касается непосредственно отношений, о которых говорилось, да, между геями и лесбиянками, то в Конституции Российской Федерации государство гарантирует равенство прав и свобод человека вне зависимости от определенных категорий и факторов, в том числе и от убеждений, что можно в принципе причислить, то есть желание жить той или иной жизнью, оно является убеждением. Да, поэтому Конституция Российской Федерации не может ограничивать право человека в выборе полового партнера. Также и Семейный кодекс, он не запрещает в категоричной форме отношения между мужчиной и мужчиной, женщиной и женщиной. Но поскольку, вот лично я, конечно, противница таких союзов, сама имею традиционную семью и троих детей. Но поскольку эта ситуация есть, поскольку она развивается, это должно быть урегулировано каким-то образом в законодательстве и категорично отрицательно. отрицать, эту проблему нельзя. Это есть, и с этим нужно каким-то образом мириться и помогать законодательно. Ну, конечно, браком этот союз назвать нельзя. Это можно назвать каким-то иным словом. Семья, брак здесь немножко не подходит. Это может быть гражданский союз, это может быть все что угодно. Но те последствия законодательные, которые влекут за собой эти отношения между однополыми союзами, это наследство, это совместное приобретение имущества, это совместное проживание, это пенсия, это воспитание детей и так далее. Это может быть и рождение детей методом экстракорпорального оплодотворения и так далее и тому подобное. Это должно быть, естественно, урегулировано. В браке у нас муж и жена равны. Равные права на детей, на имущество, на пенсионное обеспечение и так далее. В принципе, этот союз, он однотипен по своему содержанию, брачному союзу, но в настоящее время законодательством не урегулированы отношения именно в рамках вот закона, в рамках правоотношения этих союзов. Поэтому я, конечно, думаю, что, может быть, здесь должна быть какая-то законодательная подвижка в плане ролевого определения вот таких союзов.
Людмила Константиновна, как раз о законодательных подвижках мы и говорим в этом нашем обсуждении. Ведь все мы помним времена, когда однополая любовь вообще каралась по закону как нечто преступное. Сейчас мы уже говорим о законодательном урегулировании союзов. Кстати, союзы такого типа в Европе, да и в мире называются обычно зарегистрированным партнерством. Я хочу проиллюстрировать наше обсуждение фактическим материалом. Как всегда, я попросил наших сапкоров собрать такой материал. Начнем с Франции. Там в последние недели и без того достаточно оживленная общественная дискуссия стала буквально закипать после того, как лидер местных зеленых Ноэль Мамер, а по совместительству и мэр небольшого городка в окрестностях Бордо, демонстративно зарегистрировал брак однополой пары. Не союз, не партнерство, а именно брак. Послушаем, как живописует ситуацию наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий.
Древний парижский квартал Море уже давно, как в свое время Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке или квартал Кастро в Сан-Франциско, стал местом жительства наших сексуальных меньшинств. Районом гомосексуальных баров и клубов, переместившихся сюда из недалекого первого округа с улицы Сантан в начале 80-х, когда американские геи стали покупать в дешевом в те времена квартале квартиры. К востоку от гомосексуальной части Море находится знаменитый еврейский квартал города. К северу живут китайцы и вьетнамцы, так что, прогуливаясь ночью по Море, имеет смысл знать, где проходят эти невидимые границы, а также четко знать, где проходят границы вашей собственной сексуальности. Лидер французских «зеленых», мэр города Бегль, что возле Бордо, Ноэль Мамер заявил, что, цитирую, «в гомосексуальной свадьбе нет ничего особенного». В Бельгии, Швеции и Нидерландах однополые браки разрешены, и новый испанский премьер-министр собирается последовать примеру этих стран. Конец цитаты. Все это так, но во Франции такого закона о браке и свадьбах нет. Есть закон, его заменяющий, так называемый ПАК. ПАК позволяет однополым парам зарегистрировать их совместное жительство для того, чтобы они могли пользоваться теми же правами, что и пары гетеросексуальные, то есть налоговыми преимуществами, правом передачи родственнику по наследству имущества и так далее. Ноэль Мамер, однако, утверждает, что в 144-й статье Гражданского кодекса нет упоминания о том, что брак между однополыми запрещен. «Если, — говорит он, — возникнут проблемы на этом пути, я буду вынужден обратиться в Европейский суд по правам человека». Когда мать Ноэля Мамера, верующая католичка, узнала о решении сына, она позвонила ему в мэрию и отругала. За ней позвонил отец и спросил, с какой стати ты решил женить гермафродитов. Делегат партии Жака Ширака Франсуа Баруан назвал заявление мэра безответственным и неприемлемым. Министр юстиции Франции Доминик Пербен дал распоряжение прокуратуре Бордо запретить гомосексуальную свадьбу, а депутат ЮМП Союза в поддержку народного движения партии правящего большинства Ришар Майе потребовал уголовного наказания Ноэля Мамера. Несмотря на то, что социалисты в Национальной ассамблее заняли более мягкую позицию в этом вопросе, и среди них прозвучала резкая критика Ноэля Мамера. Так бывший министр Леонеля Жоспена Сиголен Рояль назвала демарш мэра мишурой, а секретарь партии социалистов Франсуа Олланд высказался более четко. «Нашей партии не нужна подобная реклама, не нужно нам и нарушение существующего в Конституции закона». Короче, даже свои левые считают, что Ноэль Мамер занят исключительно саморекламой, что с ним случалось и раньше. Но на самом деле французские политики, особенно левого толка, быть может бы и согласились изменить закон и разрешить гомосексуальные браки. Но и у них есть преграда – дети. Абсолютно все и на левом, и на правом идеологическом фланге против того, чтобы разрешить гомосексуальным парам усыновлять, удочерять детей. Психологический и даже психический перекос в парах, где только двое пап или только две мамы, не изучен, но даже и вне теории психоанализа, вне Эдипа, его себе легко представить. Несмотря на то, что гомосексуализм во Франции в последние годы не только терпим, но и легализирован, гомофобные акции довольно распространены. Только что телевидение показало вышедшего из больницы нормандца, которого гомофобы пытались сжечь живьем. Он получил ожоги третьей степени и пролежал в коме несколько месяцев. В Амстердаме и Стокгольме смеются над консерватизмом французов не впервые. По части терпимости и отсутствия запретов Нидерланды основательно превосходят Францию. Но они не учитывают того, что Франция остается во многих смыслах, правят ли ею левые или правые, политической монархии. Факт, который сами французы не склонны отрицать.
Это был Дмитрий Савицкий из Парижа для передачи «Европейский дом». Джованни Бенси, не противоречит ли позиция Ватикана, которую вы так хорошо обрисовали, христианскому, достаточно основополагающему тезису о том, что перед Богом все равны, всех он одинаково любит?
Ватикан обходит эту трудность тем, что он подчеркивает, что осуждается грех, но не осуждается грешник. Сегодня такое поведение отличается от того, что бывало раньше, когда, конечно, осуждение греха приводило с собой и преследование грешника, преследование того, кто этот грех допускает. Сегодня Ватикан рекомендует, что остается вот традиционное осуждение вот гомосексуализма как извращение, но в то же время надо относиться вот гуманно, надо относиться с любовью, благосклонно вот к человеку, который вот страдает этой болезнью. Что рекомендуется гомосексуалисту со стороны вот Ватикана? Ну, очень просто, рекомендуется целомудрие.
Было бы, наверное, легче решать эту проблему, если бы действительно речь шла о болезни. Где есть болезнь, там есть и лекарства, и, во всяком случае, попытки его найти. Дело в том, что врачи всего мира, в том числе специалисты, сексологи, пришли к выводу, что о болезни-то речь как раз и не идет. Но давайте проверим теорию фактами. Польша считается католическим бастионом в своем регионе. У каждого политика есть свой исповедник. Но и Польша не остров и не может уйти от процесса либерализации законодательства или хотя бы от изменения отношения большинства к сексуальным меньшинствам. Из Варшавы сообщение Ольги Бронецкой.
Отношение поляков к сексуальным меньшинствам зависит от места жительства, образования и вероисповедания. Городские лаицизированные общественности не протестуют против клубов и баров, где собираются геи и лесбиянки, и их громких демонстраций. На крупных университетах лет 10 тому назад открылись феминистические кафедры, именуемые по-английски «gender studies». А с тех пор, как директором Первого канала общественного телевидения стал некий Славомир Зелинский в своем кругу называемый «Нюней», все программы этого канала заполонили нежные мальчики с плавными движениями и безукоризненной прической. Во всех западных геевских путеводителях значились тогда три варшавских кафе на букву «А» – «Альхамбра», «Амбассадор» и «Антик». А актеры, танцоры и певцы переезжали зачастую от жены и детей к милому другу. Но народ не возмущался, ограничивался сплетнями. А когда в середине 70-х милиция устроилась в этой среде чистку под шифром «Гиацинт», громкую, но безрезультатную, пресса тут же напомнила, что со времен Средневековья в Польше такого не было и призвала к толерантности. Введенные после 89-го года законы вообще не упоминают о геях и лесбиянках. Лишь Кодекс труда запрещает дискриминацию по признаку пола, национальности, вероисповедания, политических взглядов, расы и сексуальной ориентации. Недавно в Кракове состоялся организованный сообществом «Ламбда» марш равенства, законченный дикой дракой со скинхедами, после чего президент Варшавы запретил проводить такое же мероприятие в столице Польши. В ответ члены «Ламбды» провели 6-часовой пикет у президентского дворца, парализируя движение в центре города. Кто хочет узнать поподробнее, за что борется «Ламбда», может набрать номер службы доверия для сексуальных меньшинств, где ему пояснят, что единственное требование – это утверждение закона об юридической регистрации партнерских союзов со всеми вытекающими оттуда правовыми последствиями. То есть, чтобы гомосексуальная внебрачная пара могла, например, сообща платить налоги, и чтобы партнер мог наследовать после смерти партнера имущество. Вот тут-то и видно, как на ладони, объясняет мне адвокат Петр, члены «Ламбды» не выявляют внешнему миру своих фамилий, что за плечом каждого политика правого толка стоит его исповедник, а это костел нас люто ненавидит и считает больными. Проект закона об уравнении прав гомосексуальных пар с правами гетеросексуалистов лежит в Сейме второй год, и каждый раз его отклоняют ката-националы. Ну ничего, у нас терпения много. Дождемся. Из Варшавы для Радио Свобода Ольга Бранецкая.
Джованни Бенси напомнил о рекомендации католической церкви всем инакоориентированным. Католическая церковь рекомендует им просто воздерживаться от любви. Но вот что приходит в связи с этим в голову. В последние годы репутацию самой этой церкви подрывают многочисленные случаи педофилии, совершенные священнослужителями, которым, кстати, тоже рекомендуется воздерживаться от плотских радостей в порядке целибата. Джованни Бенси, не входит ли вот этот маленький прокол в противоречие с позицией Ватикана в вопросе об инакоориентированных?
Ну, это немножко другой вопрос. Это вопрос, связанный не столько с проблемой гомосексуалистов, сколько с проблемой безбрачия, целибата. Все католическое духовенство, как нормальные священники, так сказать, так и монахи, не только монахи, как в православной церкви, но и нормальное, так сказать, духовенство, церковное духовенство, приходское духовенство, обязано соблюдать целибат. Конечно, тут мнения разделяются, потому что люди, которые критикуют эту практику католической церкви, значит, практику целибата, говорят, что случаи педофилии, которые происходят особенно часто, по крайней мере, таково впечатление, которое получается от информации в газетах и так далее, вот эта педофилия, которая довольно широко распространена среди духовенства. И это связано с тем, что это связано с репрессией сексуальности этих священников, что вот они обязаны соблюдать целибат, и поэтому сексуальный инстинкт каким-то образом проявляется. Другие оспаривают эту точку зрения и утверждают, что, конечно, педофилия – это извращение, но оно проявляется как с такой же частотой, так сказать, как среди священников, так и среди людей, которые не обязаны соблюдать целибат. Однако проблема существует, конечно, не только существует, но она привела к тому, что Ватикан должен был очень активно заниматься вот этой проблемой, проблема, которая проявляется во многих странах. Общественное мнение, конечно, поразило прежде всего, что особенно много случаев педофилии были в Соединенных Штатах, среди католического духовенства Соединенных Штатов, но такие случаи были в Ирландии, например, были в Австрии, такие случаи есть в Италии и так далее. Во всяком случае, Ватикан отрицает, что эта проблема имеет что-то общее с проблемой целибата.
Хорошо, Людмила Константиновна Трунова, в одном из своих вступлений предыдущих вы сказали, что вам лично однополые браки притят. Это можно понять, и даже скажу, что я разделяю вашу точку зрения. Но сам аргумент о том, что однополые браки подрывают институт семьи, кажется, мне все-таки критики не выдерживает. Дело в том, что по развитым странам в целом примерно половина заключенных браков, гетеросексуальных браков, заканчивается разводом. Вообще отмечается колоссальное ослабление всего института семьи. И на фоне этих цифр можно ли говорить о том, что именно однополые партнерства угрожают этому институту?
Нет, Ефим, ни в коем случае, и говоря о подрыве института семьи однополыми отношениями и союзами, я говорила о том, что институт семьи, как он понимается в традиционном смысле в нашем законодательстве и в нашем понятии, он получает несколько иную форму, да, то есть семья – это союз мужчины и женщины, мы все к этому привыкли. А вот это партнерство между, однополое партнерство, оно, достаточно молодое, да, явление. И с этой точки зрения я и имела в виду подрыв института семьи. А что касается вот вашего вопроса, я думаю, что естественно, что брак мужчины и женщины также может плачевно закончиться, как и союз между однополыми партнерами. И бывает, что союзы между однополыми партнерами наиболее крепкие и наиболее устойчивые и более социально значимые, нежели традиционные браки в том понимании, в котором мы привыкли.
Как уже было сказано, каждая страна решает проблему по-своему. Чехия, к примеру, имеет репутацию самого атеистического общества в Европе, если не в мире. Но и здесь прохождение закона о зарегистрированном партнерстве через парламент не обходится без трудностей и препон, как об этом повествует Нелли Павласкова из Праги.
Вот уже 15 лет продолжаются политические споры о том, предоставить ли 4-процентному меньшинству населения Чехии, гомосексуалистам, шансы на жизнь в зарегистрированных союзах. В чешском парламенте закон о зарегистрированном партнерстве, отнюдь не браке, прошел в первом чтении. Дебаты продолжатся во втором чтении. Потом последует голосование в обеих палатах парламента, одобрение президентом и, наконец, возможно, 15-летние усилия чешской ассоциации граждан с однополой ориентацией увенчаются успехом. По социологическим опросам, 75% граждан Чехии согласны с принятием подобного закона. Тем не менее, возражения его противников еще сильны. «Зачем нужно гомосексуалистам регистрировать партнерство, — говорят они, — если в нашей стране они не подвергаются гонению и дискриминации? Инквизиция и коммунисты их не преследуют. Их сексуальные отношения не запрещены и не наказуемы. Гомосексуалисты могут путем договора у нотариуса оформить наследственные права, право на владение и аренду жилья партнера. Что же им еще надо?» Аргументы защитников закона тоже хорошо известны. «Гомосексуалисты хотят получить от общества самую малость, — говорят они. Это общественное признание своих отношений, увенчание их символикой ответственности друг за друга. Они стремятся к семейной жизни, как все люди. В нынешние времена, когда в Чехии молодежь не стремится к заключению браков, а по разводам страна занимает одно из первых мест в мире, настойчивое желание геев и лесбиянок получить штамп в паспорте многим кажется комичным анахронизмом. Тем более следует оценить его по заслугам. Кроме того, последний проект закона настолько препарирован, что не может никому навредить. Партнеры не получат права на вдовью пенсию после смерти одного из них, не получат налоговых послаблений, как нормальные супруги. О воспитании приемных детей и речи быть не может. Католические партии, входящие в состав коалиционного правительства Чехии, считают готовящийся закон скандальной атакой на традиционную семью и что закон только углубит ее кризис. Но вот недавно появился еще один аргумент против. Его высказал уже не католик, а депутат правящей социал-демократической партии. Он сказал: «Доказано, что гомосексуальность, получающая благоприятные условия, обладает способностью распространяться». Я имею в виду опыт Великобритании, где в мужских школах-интернатах было замечено, что гомосексуальность заразительна. Я попросила известного чешского сексолога, профессора Петера Вайса, прокомментировать этот новый аргумент. Вот что он сказал.
Потрібно розлішувати між сексуальною орієнтацією, яка є однозначно врождена.
Необходимо видеть различие между сексуальной ориентацией, однозначно врожденной и не меняющейся в течение жизни, и сексуальным поведением. Конечно, много гетеросексуальных индивидуумов экспериментируют в течение жизни и вступают в однополую связь, но это не значит, что они ориентированы на гомосексуальность. Однополую ориентацию бесспорно лечить невозможно, да и не надо ее лечить, потому что Международная медицинская ассоциация вычеркнула ее из списка болезней и недугов. Это всего лишь вариант сексуальности человека. Естественно, она не заразна. Гетеросексуальные люди не могут этому научиться у гомосексуалистов, а те, опять же, не могут себя отучить от своей ориентации. Поэтому заявление о том, что гомосексуальность может быть приобретенной путем общения с гомосексуалистами и подражания им, антинаучно с точки зрения науки сексологии. У сексологов нет возражений против зарегистрированного партнерства. Если люди хотят жить в длительном союзе и хотят иметь со стороны государственных органов признание этого союза, у нас нет причин препятствовать их желанию. Гомосексуальные партнеры никого тем самым не притесняют, никому ничего не грозит. Функционирование гетеросексуальной семьи не будет нарушено. Семья останется такой же, какой была до сих пор.
Родина зустава стейна. Так, как было и предтим.
Так закончил свою мысль известный чешский сексолог профессор Петер Вайс.
Людмила Константиновна Трунова. Ну хорошо, в либеральных странах есть и партнерские союзы, есть и свободные, открытые демонстрации этих, скажем, отношений. Но нет ли, на ваш взгляд, известного перехлеста в таких мероприятиях, как парады любви, организуемые гей-лесбийскими организациями? Словно бы только они и знали, что такое любовь, и имели на нее патент. Или, скажем, олимпиады, проводимые ежегодно в Бельгии, на которые допускаются только спортсмены иной сексуальной ориентации. Ведь на нормальных спортивных состязаниях никто ориентацией спортсменов не интересуется, никто по этому признаку не дискриминируется. Нет ли здесь признаков добровольной сегрегации на выворот?
У нас не только в этой области, но и в некоторых иных областях имеется перехлёст. И, конечно, это внимание. Мне кажется, что это желание обратить на себя внимание, потому что вот те явления, к которым мы привыкли, они не подвергаются столь пристальному вниманию. Те события, о которых вы сказали, это, как мне кажется, попытка привлечь внимание к инакоориентированным гражданам, к их нетрадиционной ориентации и решить каким-то образом их вопросы, в том числе и законодательные. А вот что касается усыновления, у нас в стране стране очень серьезно ограничено усыновление. А об однополых союзах вообще говорить нельзя, потому что не допускается это. У нас ограничено усыновление и в моногамных браках мужчины и женщины. То есть это достаточно серьезная проверка на возможности воспитания ими в семье, в их семье ребенка и возможности усыновления. Поэтому в этом плане у нас тоже очень сильно ограничены права родителей на усыновление.
Передача «Европейский дом» подошла к концу. В ней участвовали наш корреспондент по Италии Джованни Бенси и московский эксперт Людмила Трунова. Ведущий Ефим Фиштейн и режиссер Илья Бабчинецкий прощаются с вами. До встречи через неделю.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.